говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» вспомним погибшего в Петербурге бетломана Колю Васина. А начнем с фильмов 75-го кинофестиваля в Венеции. О них расскажет кинокритик Борис Нелепо. Борис, на редкость много заманчивых фильмов в программе Венецианского фестиваля, и легендарная картина Орсона Уэллса, которую только сейчас удалось смонтировать, и новые картины таких знаменитых режиссеров, как Альфонсо Куарон, Саймон Лян, Карлос Ригадас. Но давайте начнем с Уэллса, потому что его неизвестный фильм – это в любом случае событие.
Действительно, Венецианский кинофестиваль в этом году очень интересный. Это юбилейный фестиваль, 75-й фестиваль. И еще, мне кажется, свою роль сыграл, в частности, с фильмом Орсона Уэллса, то, что Каннский кинофестиваль, как известно, поссорился с Netflix, с крупнейшей стриминговой телевизионной платформой. И, соответственно, Netflix забрал от Каннского фестиваля все свои фильмы, включая, собственно, «Другую сторону ветра» Орсона Уэллса, который именно Netflix оплатил все права и оплатил реконструкцию этой картины. Честно говоря, если ждать многого от этого фильма, особенно если это относится к синефилам, которые мечтали его увидеть годами или десятилетиями, поскольку, напомню нашим слушателям, Орсон Уэллс начал работать над этим фильмом в 70-м году, и 15 лет до самой своей смерти он пытался его закончить. Там совершенно тянущая на авантюрный роман история с инвесторами, которые сбегали с деньгами, с революцией в Иране, которая, собственно, положила конец финансированию со стороны иранских спонсоров, и так далее, и так далее. Если, конечно, иметь это, вот эти очень завышенные ожидания, наверное, фильм может разочаровать, поскольку все-таки, мне кажется, точнее называть это реконструкцией. Уэллс оставил после себя огромное количество материалов. В принципе, почти все, что нужно было, снято. Но нужно понимать, что такой режиссер, как Орсон Уэллс, конечно, делал фильм на монтаже. Тем более, что это был вот его финальный экспериментальный период, когда он очень по-новому, по-новаторски подходил к монтажу, и только он сам мог знать, что может делать с этим материалом. Тем более, что, как следует из всех свидетельств о съемках, на самом деле съемки были непростые, и Орсон Уэллс не совсем знал заранее, что он хочет. Поэтому многие сцены переснимал, увольнял одних актеров, через несколько лет брал других и переснимал сцены, которые уже были сняты. И, соответственно, чтобы, конечно, картина стала картиной Орсона Уэллса, он должен был ее монтировать. Поэтому, поскольку этого не получилось, мне кажется, что «Другую сторону ветра» нужно воспринимать скорее как очень аккуратную, очень уважительную, но все-таки попытку реконструкции, но ни в коем случае не как новый фильм Орсона Уэллса. Тогда она, несомненно, представляет архивный интерес, потому что мы видим огромное количество замечательных режиссеров и актеров, которых Уэллс пригласил играть, в частности, Джон Хьюстон играет главную роль. Но я не считаю, что нужно к этому фильму относиться именно как к фильму Орсона Уэллса. Тогда он не будет разочаровывать.
Больше всего интересует новая картина Карлоса Ригадаса, одного из моих самых любимых режиссеров. Он снимает редко, и каждый его фильм так или иначе становится событием, как мне кажется.
Да, я буквально совсем недавно посмотрел картину Карлоса Ригадаса, и, надо сказать, до сих пор ее обдумываю, пытаюсь переварить, потому что это, конечно, один из самых интересных фильмов конкурса и фестиваля. Загадочный и непростой. Картина называется «Наше время», идет в 3 с небольшим часа, и Карлос Ригадас играет в ней главную роль. Достаточно известного поэта, которого знают по всему миру и периодически вручают ему награды. Он живет со своей женой и 5 своими детьми на ранчо, где разводят быков для корриды, как я понимаю. Какой-то они давно живут с женой, у них счастливая семья, и в какой-то момент жена влюбляется в одного из ковбоев, наездников из Америки, в гринго. И, собственно, главный герой достаточно тяжело переживает эту измену, потому что, в общем-то, он декларирует как современный, представляя себя современным человеком, современным поэтом, человеком открытых взглядов, и на, в том числе на открытые отношения, но тем не менее это становится для него большим шоком. Казалось бы, такая совершенно банальная завязка, которую мы видели во многих фильмах, собственно, сам Ригадас это обыгрывает буквально в самом начале, когда, собственно, его же герой говорит, что все это похоже на мексиканский сериал, на мексиканскую теленовеллу. Каким-то образом он взял эту историю и фактически сделал из нее масштабный трактат о природе любви, о природе отношений, о природе семьи, и который, как все лучшие фильмы, очень сложно на самом деле как-то передать, сформулировать одним словом, одним предложением. Потому что я бы сказал, что в этом году в Венеции, собственно, фильмы делятся на те, которые, смысл которых можно сформулировать, резюмировать какой-нибудь одной простой банальностью, и фильмы, которые вот как «Агрегадос», которые абсолютно ускользают от однозначных трактовок интерпретаций. Фильм невероятно снят в широкоэкранном режиме, в таком медленном гимнатическом его стиле, при этом периодически повествование нарушает какими-то такими неожиданными кадрами, неожиданными сценами. С того ни с сего вдруг он показывает внутренности машины, мотор, в котором едут герои, хотя, казалось бы, ничего по логике повествования это не предвещало. Я счастлив, что мог посмотреть этот фильм здесь, ничего про него не зная заранее, и самое главное, на огромном экране, потому что это, конечно, картина, которая требует очень большого экрана, и я думаю, что это очень большое событие. Напомню, что президент жюри в этом году Гильермо дель Торо, мексиканский режиссер, который получил в Венеции в прошлом году «Золотого льва» за картину «Форму воды», и, собственно, в этом году два сильных мексиканских фильма в конкурсе, это «Рома» Альфонсо Куарона, которого упомянули, и вот «Наше время» Карлоса Регадоса, я думаю, что оба эти фильма очень серьезные претенденты на главные награды.
Борис, а самое большое разочарование конкурса?
Мне показалось, честно говоря, недоразумением один, собственно, из самых ожидаемых здешних фильмов «Закат» Ласло Немеша, венгерского режиссера, я думаю, достаточно хорошо известного нашим слушателям по фильму «Сын Саула», который получил «Оскар» за лучший зарубежный фильм, получил вторую по значимости награду на Каннском кинофестивале, который рассказывал про Холокост и концентрационные лагеря. Его новая картина «Немеша», ее действие происходит в Будапеште в 2013 году, прямо перед началом Первой мировой войны. И, собственно, я сейчас говорю, что есть фильмы, которые можно пересказать одним предложением. Собственно, вот этот фильм, который идет тоже почти 3 часа, сводится к тому, что вот это самоубийство, которое совершил Европа, как Немеш объясняет в своих интервью, что вот ему положил общий такой распад человечности, культуры, предшествовавшей этой войне. Фактически, это такой фильм, который показывает какие-то трещины, которые идут по красивому фасаду, и потом здание обрушивается. Разумеется, фильм заканчивается в окопах Первой мировой войны. Но я могу сказать, что просто такого изощренного по съемкам, по сложности съемок фильма я не припомню за долгое время, потому что после «Сына Саула», после его успеха, Ласло Немеш получил карт-бланш, огромный бюджет, они фактически выстроили Будапешт для съемок. Огромная массовка, это снято на пленку, на 35 миллиметров, 65 миллиметров. И как в «Сыне Саула» эта камера все время следует за героиней, которую зовут Ирис здесь. Но поразительным образом все эти усилия, они буквально ни к чему не приложены. Потому что Будапешт был выстроен, но увидеть невозможно почти ничего. Поскольку, повторюсь, снято как «Сын Саула», камера просто следует за героиней все время, чаще всего за ее затылком. И, по сути, такое чувство, что Немешу неинтересно снимать вообще ничего, кроме как просто людей, которые ходят из стороны в сторону. И это, конечно, очень разочаровывающе, потому что, с одной стороны, это проект явно очень амбициозный, и, конечно, некоторые сцены сняты на уровне «Русского ковчега» Александра Сокурова, потому что там, повторюсь, очень длинные планы, огромная массовка, но все эти усилия настолько пустую, что, в общем, даже обидно, совершенно не вызывает злость, а просто скорее как разочарование и недоумение.
В этом году о России на кинофестивалях вспоминают только, когда речь заходит о судьбе Олега Сенцова. Венецианский кинофестиваль не исключение?
Знаете, к сожалению, я могу сказать, что мне кажется, что про Олега Сенцова на этом фестивале говорят мало. Единственным исключением значимым был примечательный режиссер Косаковский, у которого здесь премьера его нового документального фильма «Акварелла», который пришел на пресс-конференцию «Футболкин», который было отмечено количество дней, которые Олег Сенцов голодает в российской тюрьме. И, в частности, он сделал заявление и сказал, что он не любит политические жесты, но призывает к состраданию, к тому, чтобы мы помнили про то, что происходит с Сенцовым. Честно говоря, больше каких-то других акций или жертв солидарности я, по крайней мере, не был свидетелем. Но, там, например, на Каннском кинофестивале 2 программы параллельных. Они все начинались с заставки про голодовку Олега Сенцова с его фотографией. В Венеции, конечно, такого нет.
О главных событиях Венецианского кинофестиваля рассказывал Борис Нелепа. Послушаем размышления режиссера Виктора Косаковского, выступившего на пресс-конференции в поддержку продолжающего голодовку в колонии города Лабытнанги украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
Мне кажется, что артисты, режиссеры, мы вообще зря иногда выступаем с политическими заявлениями. Например, я член Европейской академии, я член Академии «Оскар». Мы обе академии, мы писали письма Путину и так далее. Но я понимаю, что это бесполезно. Чем больше мы давим на нашего президента, тем, может быть, даже мы и вредим. Он другой человек, у него другой мир. Поэтому я думаю, что единственное, что мы можем сделать, это просто напоминать, что мы знаем о том, что творится, что мы помним. Я просто хотел призвать людей, всех публичных людей, как-то показывать о том, что мы не забыли. Мы не можем ругаться с Путиным, это бесполезно. Если Путин мне посоветует, как снимать кино, я подскажу ему, ты кто такой? Ты президент, вот и управляй страной. Точно так же говорит он. Если я ему буду советовать отпустить Сенцова, он от этого только злится. Естественно, у него другой мир. Вот парадокс, мне кажется, вот в чем заключается. Ведь в его мире, в мире Путина, наверняка Сенцов был бы героем, если бы, например, Путин был президентом Украины. Ну, вот вспомните молодую гвардию. Они были люди, которые как-то активно, молодые люди протестовали против, и они стали нашими героями. Но ведь точно так же произошло. Человек жил в Украине, вдруг другая страна сказала, нет, это больше не Украина. Некоторые люди сказали, слава богу, Россия. А некоторые сказали, подождите, я думаю иначе. Мне бы интересно подчеркнуть, чтобы люди это поняли. Я даже думаю, что нам надо разговаривать не с Путиным, потому что это бесполезно. Нам надо разговаривать с русским человеком, с народом. Ведь дело в чем? Я не знаю, почему я родился русским. Я не знаю, почему я родился в Петербурге. Я не знаю об этом. И вы не знаете, почему. Я не знаю, например, почему я не родился украинцем. Я не знаю. Это кто-то решил за меня. Я даже не знаю, почему я Виктор Косаковский. Я не знаю. Так вот, по этой причине я не имею права любить или не любить другие народы. Я мог родиться украинцем. И я бы тогда думал, что Россия оккупировала Крым. И Путин бы так думал, родись он украинцем. Люди давно должны понять, мир един, мир для людей, точно так же, как для всех остальных. Мы случайно здесь, точно так же, как не более важны, чем другие земные существа, не более важны, чем деревья, не более важны, чем птицы, рыбы. А мы делим все это. Разве дельфины делят? Это моя часть Средиземного моря. Я итальянский дельфин. Нет, я французский дельфин. И для меня политическая карта не существует. Для меня существует географическая карта. Мы родились на этой земле. Наше дело сохранить ее, не разрушить. И тот, кто лучше сохраняет, может быть, и заслуживает жить на этой территории. Вот повезло нам жить в самой красивой стране на земле. Наша задача ее сохранить, не разрушить. Вот есть у нас эта территория, не надо хватать, может быть, другие. Не в этом ведь дело. Оно принадлежит миру. Вот полуостров этот принадлежит миру. И вместе надо его оберегать. Мы любим украинцев, мы любим людей, которые живут в Крыму. Ну и вместе бы оберегали его, Крым. Вместе бы создавали университеты. Вместе бы навещали Крым. Зачем говорить, это наше? Зачем это все делать? Хотим способствовать, хотим помогать людям, живущим в многих территориях русским. Ну и слава богу, и помогайте. Вместо того, чтобы тратить сейчас миллиарды на то, чтобы воевать.
Режиссер Виктор Косаковский. Еще одна премьера Венецианского кинофестиваля. Фильм Сергея Лозницы «Процесс», смонтированный из хроники знаменитого процесса по делу промпартии. В конце ноября и начале декабря 30-го года в колонном зале Дома Союзов суд под председательством Андрея Вышинского рассматривал дело группы инженеров-профессоров, занимавших высокие должности в руководстве советской промышленности. Всех обвиняли во вредительстве и сотрудничестве с иностранными державами, в первую очередь Франции, и белыми мигрантами, а также в подготовке интервенции. И все подсудимые охотно, убедительно, спокойно рассказывали о том, как они вредили, встречались с заграничными эмиссарами и планировали вторжение иностранных войск в молодую Республику Советов. В это время на улице маршировали возмущенные люди с плакатами, требующими расстрелять мерзавцев. Выглядело все это убедительно, но на самом деле никакой промпартии не существовало, и весь процесс был срежиссирован Сталином и ОГПУ. О своем фильме мне рассказал Сергей Лозница. Я знаю, что вы давно планировали этот фильм и хотели выбрать один из московских процессов времен Большого террора, как раз к 80-летию террора. Почему вы сейчас решили обратиться к все-таки более раннему периоду, не столь, казалось бы, дикарскому процессу промпартии 30-го года?
Все зависит от того, что сохранилось. Если бы сохранился материал процессов ранних, например, процесс над правыми эсерами, то я бы обратился к нему, он тоже бы очень интересен. Дело в том, что, в принципе, когда-то я видел в интернете 2 минуты выступления одного из героев этого фильма, выступление на суде. И я был, конечно, поражен. Во-первых, существует, оказывается, материал со звуком, а во-вторых, конечно, поражен тем, что происходило там, вот, в течение этих 2 минут. И потом я начал расспрашивать и узнавать, и наткнулся на фильм Посельского Якова, из которого был этот кусочек. И этот фильм показывал Эдуард Радзинский по каналу, по-моему, «Культура» со своим комментарием. Я после этого начал розыски в Красногорском архиве. Там работал мой ассистент Влад Верный. Я попросил его найти все, что есть по каким бы то ни было процессам. Последний был 38-й, по-моему.
38-й, да.
Да, бухаринцы. И все, что там ему удалось найти, он все это записал, и мы начали работать. И сначала я думал вообще делать фильм о развитии всех этих процессов, поскольку они становились все более и более маразматическими. И последний материал, который я видел, потрясающий материал, 40 минут примерно, речь одного Вышинского, она дорогого стоит. Ее просто необходимо в обязательном порядке смотреть всем. Это верх абсурда. Это на процессе 38-го года. И я думал сделать такой большой фильм о тех процессах, каких удалось нам найти материал. И мы уже начали монтировать. Это было в прошлом году. И дошли до процесса промпартии. Потом я заглянул опять в каталог архива и обратил внимание, что там несколько копий разной длины. Я попросил тогда достать еще 2 копии. Вдруг там не тот же материал, а что-то другое. И там так и оказалось что-то другое. Там просто под записью копия фильма «Процесс промпартии 13 дней» там оказался материал этого процесса, который в фильм не вошел. И все, я после этого понял, что я нашел просто сокровище. И мы полностью поменяли концепцию. Я только-только делал фильм о процессе промпартии, поскольку можно было сделать фильм от начала до конца, фильм звуковой. Звук – это удивительная редкость. Звук в 30-м году записывался одновременно на пленку вместе с изображением. Был короткий период использования технологии инженера Шорина. И этот процесс снят очень подробно, длинными планами. Примерно там планы от 3 до 5 минут. Практически статичная камера. Или в какие-то моменты не выключали камеру, чтобы словить реакцию зала. Например, и камера начинает двигаться. Я думаю, что для любого другого фильма это бы посчитали как брак и не взяли в картину. Но я все включал, поскольку в этом определенная прелесть тоже существует. И так получилась картина 2 часа 7 минут.
Как вы отбирали материал, что оставляли и чем пожертвовали? Например, все выступления защиты ведь остались за кадром, они были не сняты или вы специально их исключили?
Может быть, они были и сняты, но я этого материала не нашел. Материалы там на 3 часа примерно. То, что не вошло, там какие-то фрагменты, которые, ну, откровенный брак, например, ну, это уже невозможно включать, поскольку там и не слышно, и не видно. Или какие-то уже, на мой взгляд, избыточные тексты, которые... Эта картина, ведь ее не очень просто смотреть. Нужно еще вникать и понимать, что там происходит. И эти тексты утяжеляли бы картину. Поскольку, во-первых, был напечатан в 31-м году, стенограмма была напечатана. Это чтение еще то. Такая одна сплошная шизофрения. А потом было напечатано 2 книги. «Архивы Кремля». Есть такое издание, «Роспен». «Судебный процесс промпартии». Там материалы подготовки. Это поразительная вещь, конечно. Все. Это абсолютно абсурд на абсурде. Материалы подготовки процесса и сами материалы процесса. Я тоже очень рекомендую. Это просто обязательное чтение. И я старался включить в картину максимум возможного. чтобы сохранить форму, чтобы форма фильма не развалилась. Там же есть определенная структура, определенные законы, по которым выстраивается картина, и в какой-то момент вы просто теряете внимание.
Да, вот эти интермедии с толпой на улице, которая требует покарать, расстрелять, обличает кровавую собаку Пуанкаре, это все время таким контрапунктом идет.
Да, но у картины есть же такая особенность у фильма. Это же искусство, которое существует во времени, и вы тогда должны задавать определенный ритм и чувство этого времени. Это что у нас? Это один день, это несколько дней. И вот эти интермедии, ночные, это все было снято, это вечернее, видимо, но так как ноябрь месяц, то, конечно, ночь. Практически неосвещенные улицы, они освещали, значит, свои шествия факелами, в том числе и прожекторами съемочными. И эти вот шествия манифестации, которые, может быть, не каждый вечер были, но я их использовал для того, чтобы задать определенное течение времени, дать понять, что вот у нас один день заканчивается, начинается другой, а то еще может сопровождать. Я же не могу показывать обычную жизнь Москвы или, не знаю, Советского Союза в это время. Мне кажется, это не связано с процессом. А вот требование всех расстрелять, долой Пуанкаре, да здравствует ОГПУ и Красная Армия, это как раз вот то, что касается картины. И это идет таким контрапунктом и выполняет определенную служебную роль в конструкции фильма.
Интересно, что вообще все это сделано как спектакль, как зрелище, очень хорошо отрепетировано и срежиссировано. Есть партер, есть балкон, есть галерка, где толпятся самые незначительные зрители. И ведь подсудимые тоже отлично играют свои роли. То есть все правила зрелища, все правила театра соблюдены.
Это так и было сделано, как спектакль. Это и поражает. Эта картина – пример, такой экстремальный пример, как говорят, документальное кино – это или кино – это 24 кадра правды там, в секунду. Здесь 24 кадра лжи. Так как те, кто принимал участие, все были посвящены, все знали, чем они занимаются. А те, кто себя оговаривал, в несуществующих придумывал диверсии, которые они совершали коллективно. Те, кто прокурор, который требовал расстрелять всех, всех расстрелять под возгласы «Браво!», аплодисменты бурные, это все тоже записано там, значит, и ликование публики в зале. И суд, естественно, там только и в этом суде работал Вышинский, все остальные просто статисты были. Все они были посвящены в суть этого действия. Может быть, не понимали зрители в зале. Ну и то, я думаю, что не все. Наверное, журналисты понимали. И там много кадров, в которых показывают зал. И ты видишь, что кто-то что-то по лицам, ты видишь, что они все-таки понимают чуть-чуть. Но, в принципе, конечно, это шоу было сделано для народа. Это убедительно доказывает, что вот действительно у нас есть вредители. Ужас какой-то. Но это театр. Это самый настоящий театр. И это поражает.
Ну, я думаю, что вы услышите не раз вопросы от зрителей, особенно от иностранных зрителей, от молодых зрителей. Почему такое вообще было возможно? Ведь все-таки это еще 30-й год, да, совсем недавно был НЭП, совсем недавно была оппозиция. Как людей так быстро довели до такого состояния, и почему они участвуют в этом спектакле добровольно, почему никто не вышел на сцену и не сказал, что это обман?
Это самая большая загадка. Я помню, у Шаламова есть упоминание о человеке, который принимал участие со стороны власти в таких процессах, и он там говорил о том, что использовали химические вещества. Ну, это упоминание у Шаламова. Я не знаю, других доказательств подобного я не встречал. Может быть, это страх. Может быть, это и убеждение. Вглядываешься в лицо Рамзина, который взял на себя руководство партией, во всяком случае, на остаточном этапе существования этой партии, в кавычки все берем. И понимаешь, что Рамзин понимает и знает, что он делает, и наверняка с ним договорились. Ну, у меня, во всяком случае, складывается такое чувство, поскольку свой приговор он встречает довольно хладнокровно. в отличие от его секретаря, который, может быть, и не в курсе был. То есть там был один человек, который всех, фактически всех в эту группу наверняка, он был и зачинателем всего, или с него все начиналось, всех в эту группу привлек. Но чем это отличается от того, что мы можем читать сейчас? Вот я вот читаю сейчас книгу Переверзина Владимира, который проходил по процессу ЮКОСа. И чем это отличается? Все то же самое. Единственное, что никто не признает сейчас своей вины.
Подсудимые не молчат, и адвокаты есть честные, и, конечно, нет таких митингов с лозунгами «расстрелять», и таких спектаклей огромных из суда не делается. Но, конечно, ощущение общности есть, безусловно. Это очень актуальный фильм, наверное, потому что есть вот эта вот всевластность спецслужб и государства, сделанного спецслужбами. Оно точно такое же, как и в 30-м году.
Конечно, но чем это отличается, в принципе, хорошо, значит, подсудимые не признают свою вину. Народ не нужно ни в чем убеждать, он уже был убежден в 30-е годы. И нужно держать его просто тепленьким время от времени, припоминая уроки прошлого. А то, что подсудимые не признают свою вину, ну и что? А кому это мешает впаять потом 18, 20, 15 лет? Кому это мешает? А кто будет потом выходить протестовать против несправедливости? А кто вообще беспокоится о том, чем там занимается Следственный комитет, прокуратура, суды? Кого это все волнует? А как мы видим, вообще не очень большое количество народного населения. Каждый думает, что авось меня пронесет. Очень опасная ситуация на самом деле. Потому что в руках такой топор серьезный, которым размахивают направо-налево и как угодно им пользуются. И эта ситуация небезопасна для тех, кто в этот момент находится не на скамье подсудимых, а вот на лавочках, где сидят судьи, прокуроры и так далее. Дело в том, что в конце картины я там пишу еще судьбы всех, кто вообще участвовал, актеров этого действа. И там интересна судьба и Вышинского, и Крыленко, который был прокурором по этому процессу. Он же потом прошел по процессу, его судил Вышинский в 1938 году. Процесс альпинистов, туристов, террористов, фашистов. И, значит, его расстреляли. Его, по-моему, Ульбрих расстрелял собственноручно. Дело в том, что это довольно серьезная вещь, поскольку это закон. Те, кто участвует, собственно, в преступлениях государственного масштаба, обвиняя и сажая, отправляя в далекие края невинных людей, они же сами станут жертвой этой системы. Это уже было, это уже пройдено, они должны, хотя бы они должны из этого извлечь какой-то опыт из всего.
Ну вот главный участник этого процесса, Андрей Вышинский, его ведь судьба загадочна, да, есть версия, что он покончил с собой, есть версия, что его убили, есть версия, что он умер от инфаркта в Америке, до сих пор ведь ничего не ясно, что с ним произошло.
Да, собственно, все понятно. Я думаю, что у нас просто доказательств этому нет. Значит, факт, что он в 1954 году умер или был убит, мы не знаем. Умер в Соединенных Штатах. Факт, что его тело в тот же день было доставлено в Советский Союз. До этого прилетел из Советского Союза какой-то человек, который полетел с этим же самолетом обратно. И что там произошло, это уже детали. На территории советской миссии дипломатической. Его пригласили, это тоже факт, его пригласили назад. И он прекрасно, я уверен, понимал, он не глупый человек, что с ним там сделают, поскольку он-то руководил этими процессами, начиная с процессов правых эсеров, по-моему, 21-й год. И руководил всеми процессами, знает прекрасно всю подноготную. Как он отправлял частично эту всю верхушку, головку, как они говорили тогда, страны на тот свет. Я думаю, что его бы в живых не оставили, хотя бы даже как свидетеля. Те же его подельники, которые вот в данный момент пришли к власти, которые точно так же, значит, занимались тем же самым. Вы представляете, насколько преступное все это государство? Имена этих преступников всюду до сих пор висят на улице, а некоторым до сих пор стоят памятники.
Да. Но что касается судеб подсудимых, то там тоже очень интересные истории, совершенно неожиданные, ведь Сталин значительную часть пощадил, и Рамзин вообще получил сталинскую премию через 13 лет после этого процесса, хотя он был вроде как главным преступником и главным организатором партии. Поразительно.
Его наградили. Нет, тут опять-таки все понятно, очень по-честному все. Отсидел в ОКБ специальному ГПУ. Дали возможность работать, заниматься теплотехникой. После этого выпустили, работал себе прекрасно. Правда, непонятно, каким образом они все практически в одно время, в 50-е, в 48-м, по-моему, он умер. Тоже неясно. И остальных не всех, но мы сейчас говорим только про 8 человек, которых судили. Это, так сказать, головка промышленной партии. Дело в том, что по этому делу были репрессированы тысячи, десятки тысяч человек. И они сами там, Рамзин говорил, что я и сам не представляю, каков масштаб нашей партии, потому что по естественным причинам я и представить это не могу, открывая тем самым возможность репрессировать инженеров просто так по доносу и прикреплять их к этой партии. То есть мы-то не знаем судьбы, то есть мы знаем. Те люди, мемориал, наверняка знают судьбы очень многих людей, которые были репрессированы. Из-за того, что я нашел, например, двое точно были расстреляны в 1937 году. Чернявский и Калинников. По-моему, один был председателем Госплана, второй заведующий секцией чего-то, металлургии, по-моему. Но это уровень министра.
Но были же еще параллельные процессы, крестьянские и так далее. Там же создавали не только эту промпартию, но и другие контрреволюционные партии. Так что все это шло одновременно.
Да, но в отличие от промпартии, остальные отказались принимать участие. Остальные, Чаянов отказался принимать. Их по-тихому всех, тройкой их по-тихому оформили. И они тоже, я думаю, что их судьба не лучше, чем судьба вот всех тех, кого мы видим. Но самое поразительное, конечно, это весь этот спектакль. Это, конечно, потрясает воображение.
Да, ну вы знаете знаменитую книгу Аркадия Беленкова «Сдача и гибель советского интеллигента». Да. И ваш фильм, конечно, об этом тоже, да, о том, как интеллигенция сдается и предает сама себя.
Да, 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 он об этом.
Что поразило меня, это появление на экране в роли подсудимых персонажей, которые в начале 20-х годов описал Булгаков. Ведь это и судят и профессора Персикова из «Роковых яиц», и профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Такое впечатление, как будто вот это литературные персонажи, да, они выглядят так и говорят так. И, ну, собственно, в «Роковых яйцах» Булгаков и предсказал вот это нашествие динозавров, которое всех и поглотило. Так что я все время вспоминал эту повесть.
Я все время думал о языке. Очень интересно проанализировать язык, который они используют для того, чтобы описать и свои враждебные деяния, и подготовку интервенций, и себя самих. Они все время говорят о себе самих в третьем лице. А партия, руководившаяся, в том числе и мной. Кем она ся? Руководившаяся – это на себя. Она сама по себе руководилась. Вот эта фигура исключения-включения одновременно, которая позволена в русском языке. И эта фигура – инженерство. Они все время говорят про кого-то, и потом в конце спохватываются, говорят, в том числе и меня. И вообще поразительный язык, который, мне кажется, сам по себе язык сотворяет все это. Потому что это все создание только текстовое. Это создание языка. Все, что мы видим. И оно для всех остальных, оно убедительно. То есть в самом языке наверняка существует что-то, что предполагает подобные формы проявления. Я не думаю, что наш язык изменился в такую сторону, которая не позволит подобные вещи совершать. Просто единственное достижение – это то, что пока что вот такие процессы не удается создать. Насколько я знаю, процесс ЮКОСа готовился таким же образом. Но не удалось все-таки найти ни одного человека, который бы вот таким образом оклеветал руководителей этой организации.
Сейчас видим процесс организации «Новое величие», которое примерно так же придумано, да, как промпартия.
Да, да, да. А теперь у меня вопрос. Неужели, вот меня всегда это поражает, неужели кто-то получает удовольствие и наслаждение? Это же необходимо напрячься, придумать какую-то фантасмагорию и потом, накручивая огромное количество лжи вокруг этой придуманного идиотизма, убеждать всех остальных в том, что именно эта фантасмагория истина, и именно поэтому необходимо, там, не знаю, сажать вот эту группу детей или эту группу предполагаемых террористов, или эту группу верующих, что там происходит с
свидетелями Иеговы.
Да, свидетели Иеговы, что там происходит. Это же, или еще кого-то, и это же изо дня в день, кого мы сейчас посадили, давайте кем-то другим заниматься. Вот сейчас пойдут еще группа, там, не знаю, не дай бог, кинематографистов. Потом пойдет группа, значит, не знаю, рабочих вагоноремонтного завода. Ну, все, что на слуху, вот хватают, как это у Бродского было написано, что у этих ребят там, у них портрет этот Дзержинского, и папочки, которые пухнут, и та папочка, которая вот самая пухлая, вот ее давай сюда, и пошли в разработку. Но меня поражает вот что, это же совершенно регрессивная деятельность. Это творчество на уничтожение. Этот запал, этот заряд, это желание, это откуда? Вот это все, это откуда? Откуда оно появляется? Почему нет желания дарить радость, счастье? Не знаю, создавать что-то, что потом будет людям помогать. Нет, есть желание создавать страдания, унижать, уничтожать, растирать в порошок, ломать людей. Вот это откуда вырывается? Где это произрастает?
Ну вот мы видим, какие это плоды дало уже через 13 лет после большевистского переворота. Даже через 12, да, это же все планировалось. В 30-м году, когда вот это меня поражает, как быстро произошло вот это, да, как быстро изменили людей. Потому что трудно себе представить такую толпу, которая бы кричала кого-нибудь там «распни» или «расстреляй», там, не знаю, еще 20 лет назад это было бы невозможно. Представьте себе, когда присяжные оправдывали всех террористов и народовольцев и так далее, и толпа кричала, встречала с цветами оправданных, а здесь произошло все наоборот.
Да. Это ужасно все. Но все равно, откуда, где живет этот, где сидит этот фазан? Что это такое? Вот как к этому относиться? Потому что там все зарождается, когда люди, или я не знаю уже как называть, значит, находят удовольствие создавать такой бред. Где это все живет? Это же когда-то эти люди были детьми, у них были свои игры, друзья, любовь первая, мама, не знаю, радости. И потом, что происходит с ними после этого, они участвуют в этом кошмаре, прекрасно отдавая себе отчет, что это все бред.
Ну, Андрей Вышинский вообще просто из очень хорошей семьи, скажем так, и интеллигент, и изобретательный человек, и по речи это его видно, и вообще по всему.
Да, но там более-менее, я понимаю, это вопрос власти. Это вопрос власти. Но сейчас-то, когда уже власть тут у всех в руках, зачем вот детей этих несчастных, зачем их так вот для профилактики? Это же смотреть невозможно. Я не знаю, как страна спокойно смотрит, как эту несчастную девочку привезли, засунули, она плачет. Ребенок, видно же, чистый ребенок. И все с суровыми лицами делают вид, что они исполняют свой долг перед государством. Да такое государство не должно существовать. Как люди вообще на это смотрят спокойно? Я вот этого не понимаю. Это что, страх? Это безразличие? Это что, вот ни у кого не дрогнет сердце? Вышел там, значит, марш матерей. Сколько вышло человек? Ну это что такое? Это тысячи, сотни тысяч должны выйти на улицу. Ну разве такое может вообще существовать, имеет право на существование? Поскольку с этим нельзя примириться совсем. А таких случаев, это ладно, девочка тронула сердце, но таких же случаев огромное количество. 1% или 2% оправдательных приговоров, это что такое? Даже сколько невинных сидит, томится там на 10, 15, 20 лет.
Скажем, дело Стамахина, который абсолютно только за свои слова и за убеждения уже сколько отсидел, и защитников у него 3,5 человека.
Ну, точно так же Олега Сенцова туда же вместе с... Все один к одному, и все, значит, божья роса. Да как такое можно терпеть-то? Но вот это поразительно. Меня поражает эта терпимость или это безразличие. Я вот этого не понимаю. Потому что ну как можно уважать после всего этого?
Ну да, терпимость, трусость и безразличие. Вот так три фактора главное.
Неужели настолько можно купить человека? Что всю эту нервную систему, которая чтобы вот ее трогают самые такие тонкие нежные места, и она совершенно одеревенела, она никак не реагирует на все эти сигналы, ей все равно.
Реагирует на ипотеку, я думаю. Ипотека правит всеми чувствами.
Митя, это все ужасно. То, о чем мы говорим, это ужасно. Потому что вот я смотрел этот материал, я вот сделал эту картину, я ее без содрогания не могу смотреть. Она настолько актуальна, настолько она про сегодняшний день. Вот я очень много читаю, у меня очень много книг, воспоминаний людей, которые прошли через все это в разные периоды. Они все одинаковы, все тексты одинаковы. Ну просто как будто вне времени существует некая структура, которая копирует себя и прекрасно себя чувствует. В каком состоянии? Вот если вы возьмете и воспоминания тех, кто сидел по делу ЮКОСа, и возьмете Арансона, который только вот первые годы ЧК описывает, как он туда попал. Ну, все один в один. Почему? Почему? Это тоже такой вопрос. Эта тема вообще, это же самое страшное, что произошло со страной. Создание этой сети ГУЛАГа и уничтожение своего же населения своим же населением. И почему эта тема, ну никак, вот в литературе, да, есть замечательные тексты, есть потрясающие писатели, значит, начиная с Шаламова и так далее, там, Солженицын и так далее. Это есть в литературе, но почему этого нету в кинематографе? Вообще, почему за все это время никто не поинтересовался, не пошел, скажем, в архив, не порылся там? Почему эта самая главная, важная, актуальная тема никого не заинтересовала? Ну, я могу перечислить несколько фильмов. «Кома» Ниола Адаминайте, она появилась в 89-90 году в Ленинграде. Потрясающий фильм, мало кто знает. И «Хрусталев машину», это все тоже о том же, Алексея Германа. И дальше, ну так вот, чтобы серьезно, я не вспомню ни одной картины. Почему вот это не является частью рефлексии? Я уверен, что сейчас, если кто-то напишет даже по Шаламову, разрешенному пока что еще, напишет сценарий, я уверен, что вряд ли это будет кто-то финансировать или поддерживать. Или с опаской, во всяком случае, на это будет смотреть. Но почему? Это такое табу. Не знают, что сказать, не знают, как отнестись. Что? Что вот за этим все?
В программе «Культурный дневник» вы слушали разговор с режиссером Сергеем Лозницей. Его фильм «Процесс» показан на Венецианском кинофестивале. 29 августа в Петербурге погиб создатель крупнейшего в России музея группы «Битлз» Николай Васин, главный битломан страны, учредитель храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона. Рассказывает Татьяна Вольская.
Легендарному битломану было 73 года, но все продолжали звать его Коля Васин, вероятно, потому что этот человек и в старости сохранил детскую чистоту своей любви к группе The Beatles. Он родился сразу после войны, 24 августа 45 года. Ливерпульскими музыкантами увлекся в 63-м, а в 66-м превратил свою квартиру в музей, который друзья и знакомые Васина впоследствии назвали Yellow Submarine по названию одноименной песни. Николай Васин в свое время попытался создать первую в СССР ассоциацию рок-музыкантов, но эта попытка провалилась. Зато он получил членский билет номер один Ленинградского рок-клуба, созданного в 1981 году. Кроме того, он каждый год устраивал концерты в честь дня рождения участников любимой группы, и на этих концертах играли известные российские рок-музыканты. Но самым главным человеком в мире для Николая Васина был Джон Леннон, которого Васин буквально обожествлял. В 1970 году он поздравил его телеграммой с днем рождения. Считается, что хотя в то время Леннон получал тысячи писем, но ответил он именно Коле Васину, прислав ему свой альбом с автографом. Много лет Васин жил одной мечтой – построить в Петербурге храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона. Но этой мечте не суждено было сбыться. Большинство друзей и знакомых Васина считают, что его падение с третьего этажа торгового комплекса «Галерея» галерея было самоубийством, и цитируют предсмертную записку, в которой Коля Васин написал, что не может жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона. Из архивной звукозаписи можно понять, насколько восторженным было отношение Николая Васина к Битлам и к своему кумиру Джону Леннону.
Для меня Джон – это, прежде всего, безумие. Это восхищение безумием. Просто восхищение тем, что такие люди могут быть и ходить по этой земле. На той же земле, где живу я, живут такие люди, как Джон Леннон и Битлы. Вот что меня восхищает. Потому что я, наверное, подавлен был всю жизнь. Я чувствую себя подавленным до сих пор. Меня здорово совок напугал в свое время. Я читал много книг Солженицына там и прочее. Это страшные дела вообще. Я очень жалею Россию. И вот когда это все обрушилось на меня, когда я услышал подпольно, никто там, ни папа не принес, ни по радио я не услышал по совковому. А пришел парнишка из соседнего класса и сказал: «Коля, а хочешь Жуков-Ударников послушать?» Я говорю: «Ну давай». И я послушал, и я фонарел. Все, что до этого я слушал, я обожал Чаби Чекера, Элвиса, Билла Хелли. Я вообще, когда слушал Билла Хелли, я весь трясся. И они померкли. Эти великие люди померкли. Трубадуры рок-н-ролла первые. Настолько велики оказались, показались. Взлетели Битлы, и я был просто поражен. И вот до сих пор вот это восхищение ими, любовь к ним не покидает меня. Главная вещь в моей жизни – это «All you need is love». Я послал Джону Леннону телеграмму: «С днем рождения, Джонни! Сегодня твой юбилей, тебе 30 лет, если бы ты знал, как мы тебя любим! Спасибо тебе за все, что ты сделал! Пришли, пожалуйста, мне пластиночку с автографом!» И он прислал. Я был потрясен. Через 2 месяца я получил пластинку с автографом. И вот от этого события пошли круги. Мы в то время как раз начали подпольный клуб первый в Петербурге. Мы устраивали концерты, не просто мы собирались дома. Да, у меня давно был клуб, конечно, на Ржевке. Мы его называли Yellow Submarine, как только услышали «Револьвер» в конце 66-го года. И после этого события я стал чувствовать к себе какое-то, ну, что ли, специальное внимание каких-то темных сил. На наших концертах стали появляться люди в серых пиджаках, наверное, с серыми душонками. Как мне всегда казалось, они стояли в сторонке и наблюдали за нашими концертами. Ко мне подходили друзья и говорили: «Коля, смотри, какие-то 2 странных человека стоят в сторонке, музыку не слушают, ни с кем не общаются, постоят минут 15 и уходят». Вот с этого момента вот так началось. А потом был прихват. И наш клуб, который мы называли «Поп-клуб», конечно, в то время еще. Терминология была «Popular Music», «Народная музыка», «Популярная музыка». Потом позже вошел термин «Рок». И вот после этого нас прихватили. И наш клуб закрылся, меня чуть не посадили. Я проходил как свидетель по делу. И за какие-то деньги там продавали билеты для того, чтобы, ну, купить просто концерты. Надо было деньги на транспорт, на банкет музыкантов угостить. Всегда все играют бесплатно у нас. Аренда зала тоже надо было кому-то сунуть. Там директору или сторожу какому-нибудь всегда 50 рублей давали. И вот после этого наш клуб закрыли. И моего приятеля, у которого нашли деньги за билеты, продавали по 100 билетов, допустим, на концерт по трешке. Его за эти деньги прихватили, 1.5 года дали. Вообще история Джона, я считаю, что это история номер 1 20 века не только для моего поколения, а для всех людей по всему миру. Джон и Битлз объединили мир, они дали любовь, покой души, они дали лучшую музыку, дали радость людям. Люди при виде Битлз кричали, просто уже слов не было. Люди орали, кричали, пытались дотронуться до них. Да и гитар дотронуться даже. Это уже было актом для человека, актом свободы, опять же. Это свобода духа.
Писатель, рок-музыкант, основатель рок-группы «Санкт-Петербург», создатель музея реалий русского рока Владимир Викшан считает Николая Васина ярким порождением советского строя.
Только из советского общества могло вырасти такое неповторимое явление, как Николай Васин. Потому что в других странах, с другим типом экономики, ничего такого появиться не могло. Только в России появляются люди, как Протопоп Аввакум или Николай Васин. Без него вся эта Битлз-история потеряет то харизматическое напряжение, которое она отчасти еще имела. Я с ним познакомился весной 1971 года, когда приехал к нему на Ржевку, на край города, на тайную встречу лидеров тогдашних популярных рок-групп. И на этом собрании была создана так называемая подпольная федерация, в которой было проведено много ярких подпольных концертов, потом все это накрылось. Несомненно, Коля носитель религиозного сознания. У него это не любовь к музыке Битлз, как многие любят, и я в том числе с сильности. Это перенос гораздо большего на личность Джона Леннона и всех остальных. Это развивалось вначале в виде домашних Битлз праздников. с начала 70-х годов, на них ездил, это было яркое событие, куда ты едешь, плохая погода, 9 октября, день рождения Джона Леннона, приезжаешь, и тут все свои, звучит музыка, мы вместе, и это было классно. Эгоистические такие проявления. Это так продолжалось. Потом стали происходить более массовые, тоже ночные полуподпольные выступления в разных домах культуры, иногда за городом даже. В осень люди видели вот носителя такого безграничного удовольствия, которое вы получите. Организуете что-то, и придете, услышите, это будет музыкальный экстаз. На сломе эпох перехода от социализма к капитализму, когда люди тянутся к соборности к некой, чтобы вот все вместе буржуазные диалоги, скажем так, еще не овладела массами, а старая уже не действовала.
Владимир, а что это за комитет по созданию храма Джона Леннона?
Это было юридическое лицо. Оно просуществовало до 2010 года. Потом, по неизвестным мне причинам, оно закрылось. Хотя причину можно предполагать. Я думаю, она следующая. Вот эта эйфория-то закончилась, а в виде, ну, там, не знаю, бизнес-плана. Что это такое? Храм мира? Это ДК, религиозный дом, клуб, музей. Что это такое? Это не было сформулировано. С другой стороны, такое психологическое давление, то человек в центре внимания, и только на это внимание теряет. Вот я, например, вице-президент этого юридического лица, несуществующего, я был, как Ельцин Рудского отстранил от занимаемой должности, я был отлучен от церкви, имя мое проклято в веках за какие-то шуточки невинные. Макет храма, я его сравнил кое с чем, и за это был проклят. Это уже смешно и нелепо. И так Коля потерял значительное количество окружения. Последние все его Битлз мероприятия проходили все малолюдные и малолюдные. Это опять стало такой узкий кружок, а уже другие люди проводили Битлз-концерты, насыщенные не религиозным созданием, а просто музыкой, и вполне успешно. Я думаю, к тому, что случилось, человек подвигал просто одиночество. Жены, детей нет, друзей все меньше. Ну, до конца прочитать человеческую психику невозможно. Это суицид. Запиской оставленной, что в этой стране никто не хочет строить храм мира и любви. Вот и получается.
А не был ли он городским сумасшедшим, каковым его некоторые считали?
С моей точки зрения, конечно же, был. Но, с другой стороны, может быть, мы городские сумасшедшие. Может быть, тот всемирный оргазм, который нам был предложен, а мы его не приняли, то, что всем нужно. Ну, конечно, человек был с неадекватной такой психикой, но она часто была радостная, эмоциональная, заразительная. Миссионер. А какой-нибудь пенсионер, действительно, который куда-то приплыл, чтобы его там разорвали, съели, он что, не городской сумасшедший, не религиозный? Все, конечно, он был нестандартный.
А как вы оцениваете музей, созданный Васиным?
Это же как не музей, это храм. Это место, где люди собирались, отмечали дни рождения Битлз, певали, произносились речи. Но шаг влево, шаг вправо, карался. Можно как канонически слушать протопопа Аввакума, а чуть в сторону ты уже, может быть, отторгнут оттуда. Это религиозный канон. Коллекция, она скорее представляет интерес как некая цельность. Там не музей, там стол такой, какие-то стулья сбитые, все довольно мусорно. Уголок советской свободы. В принципе, если рассматривать там пластинки у него, ну, Битлз, они все попиленные, наигранные. Тот автограф Джона Леннона, который есть на пластинке «Лефтис ин Торонто», он вообще ничем не подтвержден. Это просто уже вопрос веры. Вот если какой-то кусок пальца святого носит, и все верят, так это вот его палец и есть. Сложилась такая легенда, что вот Коля получил... Это требует некой как бы экспертизы. Поэтому ценность представляет специфическую, скорее, для вот отдельных коллекционеров. Там есть совершенно замечательные рукодельные альбомы, сделанные Васиным, но они не в большом объеме, а вот он делал по Битлз, там, с фотографиями. Ну, по-своему, такой инфантилизм своеобразный, но талантливо сделано. Да, они интересны. Разные бобины с пленками и так далее. То есть это не музей в полноценном виде. Вот сказать, что все, отремонтируем, откроем музей, и что в музее вообще должна быть какая-то философия. Это не квартира, это вообще часть арт-центра Пушкинской 10. Этим пространством управляет правление арт-центра Пушкинской 10. Собственность государственная, она находится в безвозмездной аренде, не музей. Это офис храма называется. Вот что такое офис храма, вот и пойми. У них там на дверях написано «офис храма». А я вице-президент офиса храма.
По словам Владимира Рекшана, сейчас этот музей, офис храма, опечатан в связи с расследованием обстоятельств смерти Николая Васина. Стоит все же заметить, что Николай Васин был не просто любителем Битлз. Всю жизнь он собирал материалы для книги «Рок на русских костях» о влиянии этой группы на советских рок-музыкантов. Эта книга вышла в 2007 году. Историк российской рок-музыки Андрей Бурлака относится к музею Николая Васина вполне серьезно.
Николай Васин – человек, который посвятил, можно сказать, свою жизнь служению Битлз, увековечиванию памяти этой группы и участников группы. И его квартира, сначала он жил на Ржевке, потом переехал на Пушкинскую 10, и там создал такой уникальный музей Битлз, как бы это музей-квартира Кори Васина, да, но при этом, как бы, конечно, это огромное количество там пластинок, альбомов, книг, журналов. Сам Коля – превосходный художник, и он делает свои такие альбомы уникальные, которые, в общем, так или иначе посвящены, ну, не только Битлз, и истории рок-н-ролла в России, и свободной культуре в этой стране. Сувениры всевозможные, связанные с Битлз. То есть это, ну, не музей в чистом виде, да? Просто человек превратил свою жизнь в памятник Битлз. Там какие-то модели, скажем, храма Джона Леннона. В 1971 году Джон Леннон лично прислал Коле Васину календарь и пластинку с автографом. То есть Коле удалось совершенно невероятно для тех советских времен. Он написал письмо, значит, Джону Леннону, дошло до него. И Коля получил, так сказать, вот такие от него личные сувениры с автографами его и Йоко Оно. Вот это, наверное, такие самые уникальные, безусловно, вещи в его коллекции.
Но самым главным экспонатом Андрей Бурлака считал самого Колю Васина, которого больше нет. По словам Андрея Бурлаки, Битлз были для Коли Васина и людей его круга синонимом свободы. Их музыка позволила им ощутить себя свободными от государства, от советских партийных руководителей. У них появилась некая новая вера, и некоторые люди, как Коля Васин, пронесли ее через всю жизнь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник на волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.